Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, святые! Я рад вас видеть сегодня на воскресном служении. Также хочу, чтобы вы обратили внимание на гостей в этом зале. У нас есть новые люди. Я бы так сказал, нас посетила армия будущих проповедников. Здесь, в Самаре, проходит обучение проповеди. И вот уже вторую неделю братья будут обучаться. И на следующей неделе у меня есть привилегия учиться вместе с братьями, преподавать курс гомилетики. Поэтому молитесь за меня, за братьев, чтобы мы все яснее и яснее постигали эту непростую науку, науку проповеди Слова Божьего. Сегодня мы продолжаем с вами книгу Откровения. Вы уже можете приготовиться открыть книгу Откровения, 9 главу. Книга Откровения, 9 глава. Пугающее открытие сделали ведущие шоу на американском телевидении, узнав историю женщины, одержимой своей любовью к кошкам. В доме пожилой дамы по имени Терри был обнаружен холодильник, битком забитый останками скончавшихся животных, которые лежали вперемешку с продуктами. Одинокая женщина начала забирать животных с улицы, желая их приютить. Животные быстро стали плодиться, размножаться. Она не успела за ними присматривать, они стали умирать, и она стала их паковать в холодильник. Когда ее спросили, что вы делаете, она ответила следующее. «Я знаю, что должна захоронить умерших, но я просто не в силах с ними расстаться. Я так люблю моих котят. Я не хочу, чтобы они покидали меня. Каждая утрата разбивает мне сердце. Я чувствую, что виновата перед ними, и это продолжается всю мою жизнь». А теперь послушайте вывод, который сделал мир сей, или психологи мира сего. Психологи, поработавшись с женщиной, уверены, что она страдает от определенного расстройства, из-за которого не может смириться с утратой близких ей существ. Мир называет это расстройством, Библия называет это идолопоклонством. Помните первая заповедь? «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением». Помните, Иисус Христос сказал следующие слова: «Если кто возлюбит отца или мать, или детей своих больше меня, не достоин меня». Он знал, что сердца людей, они склонны к идолопоклонству, они наполнены идолопоклонством, и самый верный способ защитить нас от кислоты идолопоклонства – это дать эту лучшую заповедь: «Вы должны любить меня». «Любовь ко мне, говорит Бог, вытеснит всякое идолопоклонство из ваших сердец». Итак, таким образом мы видим, что жизнь этой женщины вращалась вокруг ее идола. Она одержима любовью к этим животным и даже готова спорить с самой смертью, сохраняя этих животных или останки животных в холодильнике. Книга Откровения рассказывает нам о том, что Бог люто накажет идолопоклонников. Бог люто накажет идолопоклонников. И одних идолопоклонников Бог наказывает после их смерти, отправляя их в ад, а потом в озеро Огненное. Других идолопоклонников Бог начинает наказывать уже при жизни. И затем уже они попадают в озеро Огненное в конце. 7 лет скорби, которые описывает книга Откровения, это время, отмеренное Богом для наказания человечества, живущего на земле. Помните, мы с вами уже изучали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 главу, 8 главу. В предпоследних главах мы с вами изучили о том, как Бог, Сын, принимает из рук Бога Отца свиток. Этот свиток, по всей видимости, описывает суды над человечеством, и Сын начинает снимать печать за печатью. Каждая печать ассоциируется или связана с определенным судом, с определенными бедствиями, которые проливаются на землю. После 7 печатей, или 7-я печать, запускает 7 труб. Ангелы трубят в трубы, и это очередная волна, волна за волной, которая накатывается на вселенную для того, чтобы судить нечестивцев. 8 глава, мы уже ее изучили, мы услышали с вами о первых 4 трубах, которые направлены конкретно против земли и небесных тел. Бог будет судить Матерь-природу потому что люди стали поклоняться ей вместо Творца. Первые четыре трубы направлены конкретно против матери природы, которой люди начали поклоняться вместо Творца. И сегодня пятая труба. После звука пятой трубы описывается то, как Бог люто накажет идолопоклонство. Бог нашлет на землю полчища ужасных демонов, таких, каких мир не видывал, и все почему? Из-за каменных идолопоклоннических сердец, из-за нежелания людей раскаяться в том, что они поклонялись и служили творению вместо Творца. Как во время первых четырех труб, после пятой трубы Бог берет очередного идола человеческого. Разрушая этого идола, этим же идолом Он судит людей. И сегодня мы будем читать, и вы увидите, как Бог берет этого идола, этих бесов, и этими бесами судит человечество. Можно так сказать, сегодня вы услышите о том, как Бог использует бесов и боль, чтобы люто наказать идолопоклонников. Используя бесов и боль, Бог люто накажет идолопоклонников. И сначала мы рассмотрим, что говорит текст о бесах как инструменте наказания идолопоклонников. Потом узнаем о том, о боли как следствии наказания идолопоклонников и о Боге как инициаторе наказания идолопоклонников. Очень просто. О бесах, о боли и о Боге. Посмотрите первый стих 9 главы. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю». Если вы помните, Иоанн к этому моменту уже не раз видел, как небесные тела падали на землю. Но в этом случае это небесное тело было не просто каким-то куском неживой материи, это было ангельское существо. В Писании, в Ветхом Завете, иногда ангелы сравниваются со звездами. И также в книге Откровения мы можем найти такие же сравнения. Далее, когда мы читаем о этой звезде, мы видим, что эта звезда получает ключ от кладезя бездны, эта звезда открывает ключом кладезь бездны. Это говорит о том, что это не неодушевленная материя, это живая личность. И, скорее всего, речь идет о самом сатане. Скорее всего, Иоанн увидел главного демона, который в далеком прошлом возглавил восстание ангелов против Бога. Помните, пророк Исаия описывает, как это было. Я вам прочитаю этот текст Исаия, 14 глава, с 12 по 15 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». И далее причина или корень греха дьявола, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Исаия 14, 12, 15. Несмотря на то, что сатана был свергнут с небес, он сохранил возможность, как говорит послание к Ефесянам, господствовать в воздухе и приходить в присутствие Божье, чтобы клеветать на верующих день и ночь. Об этом, например, рассказывает книга Иова или книга Откровения, 12 глава, 10 стих. Во время семи лет скорби сатана и его приспешники бесы проиграют битву с архангелом Михаилом и его ангелами. Тогда он и его бесовская армия будут окончательно сброшены на землю. Если вы чуть-чуть пролистнете вперед ваши Библии на 12 главу, то с 7 стиха вы сможете со мной вместе прочитать, как это произойдет. 12, 7, 9. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». С этого момента плацдарм дьявола переносится на землю. И он, зная, что время его осталось мало, он начинает действовать в ярости против живущих на земле. Теперь в первом стихе 9 главы рассказывается, как властитель бесов получает ключ, чтобы открыть вместилище бесов. Властитель получает ключ для того, чтобы открыть вместилище бесов. Посмотрите на вторую половину первого стиха. «Дан был ей», и вы уже помните, «звезде», то есть дьяволу, «дан был ей ключ от кладезя бездны». Кладезь бездны – это не что иное, как шахта или колодец, соединенный с поверхностью земли. Этот колодец без глубины, то есть без дна. От этого произошло русское слово «бездна». Кладец от бездны. На этой неделе в моем доме забилась канализация, и я, как заправский сантехник, отправился спасать наше жилище от потопа. Я залез в колодец, у нас там 6-метровый колодец. Вот, и пока я там добирался до места скопления, ну, всех этих вот продуктов и так далее, мне нужно было очистить это все. И вот этот трос, который я тащил с собой, потом он зацепился, стемнело. И так получилось, что я повис вот в середине этого колодца. Когда я смотрю вниз, не вижу дна. А трос не могу вытащить, нужно лезть вниз. Жуткое чувство, когда ты спускаешься куда-то, где ты не видишь дна. Иоанн увидел бездну, он увидел шахту без дна. И в этой шахте, среди обитателей этой шахты, находился тот, кто будет поставлен над всем бесовским полчищем. Чуть ниже, в 11 стихе, этот царь назван Авадон или Аполлион. То есть в этой бездне находился Авадон и его полчище. Также из этой бездонной шахты выйдет зверь, о котором будет идти речь в 11 главе, но об этом позже. Посмотрите на второй стих. «Она отворила кладезь бездны». Это важный момент, важно понимать, что происходит. Это подобно тому, как если бы сегодня кто-то получил право открыть все двери тюрьм во всем мире и выпустить на свободу весь криминал. Представьте этих оголтелых, похотливых, бесчинных, нечестивых, безжалостных убийц, получивших свободу мучить и причинять боль людям. Посмотрите второй стих. «И вышел дым из кладеза, как дым из большой печи». Дым в Писании иногда обозначает суд. Задымление было таким масштабным и сильным, что помрачилось солнце и воздух от дыма из кладеза. Это символизирует извержение всей нечисти кладеза бездны на землю. Дым и тьма приведут к панике, люди испытают страх и ужас, но на этом все не закончится. В третьем стихе мы читаем: «И из дыма вышла саранча на землю». Огромное количество существ, как саранча, стало выходить из открытой бездонной шахты. Библия описывает суды при помощи полчищ саранчи. Так было в Египте, это была восьмая казнь. Также пророк Иаиль описывает бедствие с помощью саранчи. Но в этот раз это были не просто насекомые. В этот раз Иоанн сравнивает этих существ с саранчой по причине их несметного множества и масштаба бедствий, которые они произведут. Итак, властитель бесов получает ключ, чтобы открыть вместилище других бесов, которые, в свою очередь, получают власть вредить людям. Посмотрите на вторую половину третьего стиха. «И дана была ей, кому, вот этой орде, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Эти существа были похожи на скорпионов, и власть скорпионов в его ядовитом жале, который находится в его хвосте. Четвертый стих. «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». Мы видим, что бесы наделены властью вредить людям. Слово «вред» в языке оригинала имеет тот же корень, что и «возмездие». Фактически бесы выполняют роль возмездия, возмездия, затворимое этими людьми идолопоклонство. Итак, властитель бесов получает ключ, чтобы открыть вместилище бесов, который, в свою очередь, получает власть вредить людям. И также Иоанн обращает внимание на вид этих бесов. Очень много стихов посвящены тому, чтобы мы увидели ушами, что увидел Иоанн. До этого момента, описывая бесов, Иоанн сравнивал их с саранчой и скорпионами. Образ саранчи Иоанн использовал, чтобы показать огромное количество этой рати. Когда он говорил о скорпионах, он говорил о той власти, которой они наделены, чтобы вредить людям. И далее Иоанн 7 стиха пытается передать то, что он увидел. Здесь он часто использует слова «подобно и как». То есть, что он делает? Он видит первый раз в своей жизни эти демонические существа и пытается передать, что он видел, сравнивая их с тем, что ему знакомо. Посмотрите 7 стих. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну». Это были сильные, дерзкие воины, подобно коням, которые бьют землю копытом и готовы в любую секунду сорваться вперед, чтобы исполнить свою губительную миссию. Далее в 7 стихе мы читаем, «И на головах у них Иоанн увидел как бы венцы, похожие на золотые». Венцы по-гречески «стефана», эти венцы победителей. Битва еще не началась, а уже венцы победителей водружены на их головы. Их полчищу никто не мог противостоять. Они фактически непобедимы. У людей не найдется реальных средств защиты против этих воинов. Лица же ее, как лица человеческие. Это были не просто большие насекомые или животные, движимые инстинктами. Эти существа были разумными. И волосы у нее, как волосы у женщин. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, 15 стихе сказано, что волосы для женщины – честь, или то же самое слово – слава. Иными словами, волосы – это одна из самых красивых частей тела женщины. Здесь мы видим, что у этих демонов есть волосы, как у женщины. Скорее всего, подобно сиренам из греческой мифологии, эти демонские существа будут каким-то образом соблазнять людей на их же погибель. И зубы у ней были, как у львов. Они свирепы, как львы, ищущие кого поглотить. 9 стих. На ней была броня, как бы броня железная. Их жизненно важные органы были надежно защищены броней, делая их неуязвимыми. А шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Быстроту и молниеносность этой орде обеспечивали крылья, которые производили сильнейший, давящий на психику человека шум. 10 стих. «У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев». Это уже в третий раз, как Иоанн сравнивает их со скорпионами. В их хвостах были жала, эти жала впрыскивали яд в тех, кто попадался им на пути. И 11 стих. «Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, по-гречески Аполеон». Эта орда, неподобно насекомым, она была организована, и у нее был царь. Был предводитель Авадон или Аполеон, что означает губитель или разрушитель. И некоторые думают, что речь идет о самом сатане. Но в Писании до 20 главы книги Откровения мы не видим, чтобы сатана был связан с бездной каким-то образом. Скорее всего, это один из наивысших предводителей демонов, который подчиняется сатане. Иными словами, его цель возглавить армию разрушителей – это своего рода демонский спецназ для того, чтобы исполнить возмездие над идолопоклонниками. Итак, орудие, которое будет использовать Бог для наказания идолопоклонников, ужасно. Все это описание армады демонов не ради того, чтобы возбудить твою фантазию или просто напугать тебя. Бог хочет показать каждому живущему на земле, как он будет наказывать идолопоклонство, как он ненавидит, когда человек поклоняется творению вместо Творца. И, наверное, ты сегодня сидишь и думаешь, ну, это не про меня. Я верю в Бога, я христианин. Идолопоклонство – это тема вон для тех людей вне стен нашего собрания. Но для начала ты должен понять, что идолопоклонство – это понятие гораздо более широкое, чем просто поклонение физическим идолам и сожжение фимиама в честь идолу из дерева. Идолом может быть не только какой-то истукан, но любой предмет, любая идея, любая философия, любая привычка, любое занятие, любой вид спорта, все, что угодно может превратиться в идола, если ему в первую очередь ты будешь отдавать предпочтение своего сердца, свою любовь, свою заботу. свои интересы, свою преданность. Идол – это все то, чему ты отдаешь больше всего любви, времени, сил, посвященности. И верующие тоже могут поддаться этому греху. Например, жадность. Это идолопоклонство. Те, кто домогается чужого или жадничают, поклоняются в храме материализма. И это один из наиболее популярных и могучих идолов наших дней. Любишь ли ты отдавать? Или ты любишь только брать? Готов ли ты жертвовать? Готов ты ли заботиться о других, или ты любишь, чтобы только о тебе заботились? Держишь ли ты подальше свой кошелек во время воскресных собраний? Особенно, когда объявляют, а сейчас будет материальное служение. Также еще один идол, или как проявляет себя идол, это несдержанные желания или вожделение. Если ваши желания, мысли, стремления, аппетиты устремлены только на плотское, вы грешите. Павел говорит о многих, которые поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. И послушайте еще последняя характеристика. Они мыслят о земном. К сожалению, некоторые христиане уловляются в эту проблему, в этот грех. Они мыслят о земном. И когда с ними общаешься, очень тяжело выцедить из общения с этими людьми какие-то темы духовные. Много забот. Много суеты, много переживаний, много обид, и все это о земном. Ничего о духовном. Ничего о духовном. Сегодня могут вас искушать амбиции, желание владеть чужим, жажда признания, желание обладать чем-либо, во что бы то ни стало. И если вы не будете с этим бороться, все это может занять трон в вашем сердце. И чтобы преодолеть это искушение, тебе нужно всем сердцем, всей душой, всем разумением возжаждать истинного Бога. Кстати, как это делать? Не просто вы медитируете, сидите на скамейке, «Бог, я тебя люблю». Вы начинаете дисциплинировать свою жизнь вокруг Писания. У вас есть тихое время с Библией. У вас есть стабильность посещений домашних групп. У вас есть приоритет молитвы вашей повседневной жизни. Любить Бога всей душой, всем разумением – это проявляется в конкретных поступках и делах. Но если вы часами проводите около телевизора и смотрите очередное DVD, и только потом в конце дня 5 минут для отмазки открываете Писание, мне кажется, идол уже пробрался в ваше сердце. Если ты верующий, жди Божьей дисциплины. Либо раскайся. Если ты неверующий, жди Божьего лютого возмездия. Это возмездие принесет тебе много боли и страданий. Это мы видим и в нашем сегодняшнем тексте. Иоанн говорит нам о боли, как следствии наказания идолопоклонников. Посмотрите на 4 стих еще раз. «И сказано было ей, кому ей, вот этой Араве, этой армаде бесов и демонов, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, никакому дереву, только одним людям. Цель, на которую было нацелено это демонское полчище, были люди. Они не собирались пожирать траву, они не должны были уничтожать деревья или листву на деревьях, как обычно саранча. Возмездие было направлено против людей, идолопоклонников. 10 стих вторит 4, обозначая права или сферу свободы этих злых существ. Посмотрите, 10 стих. «У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев». Этот вред принесет сильные мучения. И в 5 стихе 3 раза повторяется слово «мучение». Прочитаем 5 стих. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Яд скорпиона – это неприятное переживание. Яд скорпиона парализует полностью головной мозг, нервы, сердце и грудные мышцы. Появляется раскоординация движения, слюновыделение и рвота. Место поражения набухает и сильно болит. Достаточно двойной дозы, чтобы убить любого человека. Некоторые умирают от одной дозы или от одного укуса скорпиона. Когда будут жалить демоны, мучение будет ужасным. Вот почему в 6 стихе написано, посмотрите, «В те дни люди будут искать смерти». Еще одна фраза «пожелают умереть». искать смерти и пожелают умереть. История знает множество массовых самоубийств. Около 1000 евреев на горе Масада в первом веке предпочли самоубийство римскому рабству. Самосожжение староверов 17-18 век, массовые харакири японцев, число огромное, 35 тысяч, и даже доходило до 200 тысяч самоубийств, когда была капитуляция объявлена в 1945 году. Интернет-клубы самоубийц появились еще в конце 90-х годов и получили распространение практически по всему миру. Япония стала лидером среди стран группового суицида через интернет. Тут также лидируют секты. Секта «Храм народов» 912 человек убили, секта «Ветвь Давидова», «Heaven Gates». Они вообще заставили людей надышаться фенобарбиталом, надев себе на голову после этого пластиковый пакет. И таким образом во сне они умерли. Это было в 97 году. Но здесь в 6 стихе описана самая массовая попытка к самоубийству. Если бы не сдерживающий фактор, то число жертв могло быть катастрофически большим. И чтобы человек начал искать смерти, нужно довести его до сильного отчаяния. Сегодня люди кончают жизнь самоубийством по разным причинам. По разным причинам. Но во время суда, пятой трубы, люди будут желать быть повешенными, застреленными, отравленными, лишь бы не испытать ужасные мучения и боль, вызванную уколом демонического жала. Задумайтесь, что сделает Бог. Бог будет использовать для суда идолопоклонников тех, с кем они, эти идолопоклонники вечности, будут в аду всегда. Итак, боль, которую будут причинять бесы неверующим людям, ужасна. Но все это описано в Слове Божьем не ради того, чтобы только напугать нас. Бог хочет показать тебе сегодня, как Он будет наказывать идолопоклонство и как Он ненавидит, когда человек поклоняется творению вместо Творца. Возможно, вы сейчас сидите и думаете, эта история не про меня. Я и взгляду не брошу на вырезанного из дерева идола. И, скорее всего, это так. В наше время таких идолопоклонников тяжело найти. Но что ты скажешь о твоем прожженном впустую свободном времени? Что ты скажешь о тех бесполезных, бессмысленных разговорах, часами с кем попало и о чем попало? Что ты скажешь о твоем здоровье, о силах, которые ты посвящаешь без остатку тому, чему не следует посвящать? Что ты скажешь о твоих мечтаниях души? Не признаки ли это того, что идол уже царствует в твоем сердце? Пришло время сегодня не откладывать, вернуться к Богу и по-настоящему жить для Его славы. Вернись к истинному Богу, иначе Бог накажет тебя. В нашем тексте мы видим также, что Бог-инициатор наказания идолопоклонников. Через все прочитанные нами стихи, словно красной нитью, просматривается рука Всевышнего. Сначала это не бросается в глаза, но когда читаешь и перечитываешь текст, начинаешь замечать, что почти над каждым стихом, над каждым судом мы видим бодрствующего, Всевышнего, Всемогущего, мы видим руку Божью. Посмотрите, Божья рука видна в участии святых ангелов. Первый стих начинается: «Пятый ангел». Кто такие святые ангелы? В книге Откровения они исполняют Божью волю непосредственно совершению судов над нечестивыми, а в послании к евреям они названы служебными духами. Божья рука видна в передаче ключа дьяволу, когда мы читали с вами в первом стихе: «И дан был ей ключ от кладезя бездны», безличное предложение, и мы ясно не понимаем, там не написано «Бог дал». Дан был, и скорее всего речь идет о Боге. Почему? Потому что в книге Откровения 1.18 мы читаем, как Иисус говорит о себе, что Он имеет ключи ада и смерти. И теперь мы видим, что один из ключей вручается звезде, то есть бесу, дьяволу. Иисус решает дать ключ от бездны дьяволу. Божья рука видна в передаче ключа дьяволу. Божья рука видна в даровании власти бесам. В третьем стихе, во второй половине третьего стиха написано: «И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Кто дал? Бог дал. Божья рука видна в ограничении власти бесов. Бог не дает им всю власть. Он дает им ровно столько, сколько считает нужным. Он ограничивает их власть. И в 4, 5 стихах описано 4 Божьих ограничения. Посмотрите на 4 стих и далее. И сказано было ей первое ограничение, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям. Ограничение «вред только направлен на людей». Второе ограничение, дальше мы читаем, «которые не имеют печати Божьей на челах своих». Даже среди людей, бесы, вы не имеете права прикоснуться к тем, у кого есть моя печать. И помните, до этого мы с вами изучали тексты, которые описывают 144 тысячи искупленных из колена израильского. Эти евангелисты, эта армия благовестников тогда на земле, сохраненные Богом, запечатанные Богом. Так что, когда придут бесы, эти запечатленные Богом люди не потерпят никакого вреда от этого бесовского отродья. И более того, почему? Кстати, в этом и видна уже милость Божья. Интересно, Бог поражает, но при этом проявляет милость. Вот почему. Потому что, когда эти люди будут мучиться, благовестники будут проповедовать. Еще милость Божья видна дальше, в следующем ограничении. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. Во-первых, не убивать. И второй срок мучения 5 месяцев. Кстати, саранча ровно 5 месяцев действует. И здесь мы видим, что 5 месяцев демоны действуют. Это опять великая милость. Они не умирают, благовестники проповедуют, они слышат 5 месяцев Евангелия, и Бог ждет. Может быть, раскается человек? В конце 9 главы мы видим, что там так ясно написано, идолопоклонники не раскаялись в своих грехах. Не раскаялись. Что им еще нужно? И в 6 стихе говорится об исполнении Божьего ограничения, не убивать. Посмотрите 6 стих, как исполняется Божье ограничение. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Как дьявол, так и бесы находятся, это важный вывод, на короткой цепи у Бога. Дьявол может сделать ровно столько, сколько Бог позволит, бесы тоже. Но не только бесы, люди также не смогут ничего сделать. Люди будут искать смерть, но не найдут, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Как вы думаете, о чем думает самоубийца? Несколько минут мучения и потом покой. Это ложь. Так думает самоубийца. Так будут думать в те будущие времена, когда Бог будет судить идолопоклонников, но только Бог сделает так, что люди не смогут прекратить свои физические и душевные страдания на земле раньше определенного им срока. И знаете, те страдания, которые принесут те люди, это всего лишь легкая тень страданий в аду. Придет время, когда Бог будет судить всех нечестивцев в аду, в озере огненном. Этот назначенный Богом срок бессрочен. Бессрочен. В первом послании к Коринфянам апостол Павел ясно предупреждает, послушайте это всем нам. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, Царство Божие, в том числе небеса, спасение. Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие не наследуют. А что они наследуют? Ад. Все эти группы наследуют ад. Возможно, сегодня ты осознал, что в твоей жизни есть что-то, что ты, как та женщина, припрятал в морозильной камере своего идолопоклоннического сердца. И ты упорно не хочешь понять, что в этом идоле нет жизни. Может, ты мечтаешь о больших деньгах, которые, в принципе, тебе не нужны. А если бы тебе их дать, то ты развратишься. Может, ты мечтаешь о муже и чувствуешь себя несчастной, завидуя счастью других, но если бы ты знала, какое счастье не дает тебе Бог. Может, ты уже давно просчитал свою жизнь на много лет вперед и пытаешься выстроить все ради твоих жалких целей, теряя на этом пути настоящие ценности. Ты теряешь семью, ты теряешь отношения с женой, с детьми, ты теряешь церковь, потому что ты все выстраиваешь ради твоих жалких целей, которые... пустота. Может, твой ребенок затмил все в твоей жизни, и ты не хочешь услышать голос совести, говорящий тебе. Это Бог дал тебе. Зная, может случиться и другое, как с Иовом, Бог дал, Бог взял. Верный способ разрушить всех идолов – это возвести истинного Бога на трон своего сердца и жить для Его славы. И вот слова апостола Павла, которые сказал этот старец однажды церквям. «Дети, храните себя от идолов. Аминь». Встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя за эту привилегию прикасаться к Твоему Слову, к Твоему очень ясному, важному, строгому предупреждению о Твоем отношении к идолопоклонническому миру. Я благодарю Тебя, что сейчас время благодати и Евангелие достигло нас, наших сердец. Еще у нас есть надежда на Иисуса Христа, который умер на кресте за наши грехи, и Он стоит в проломе, мы только Им спасаемся. Господь, но помоги нам соответствовать званию, которому мы призваны. Помоги нам не только называться христианами, но быть христианами. Помоги нам поступать как должно. И если мы уже в чем-то уклонились, идол начал захватывать наше сердце, прости нам этот грех. Прости, Господь, мы исповедуем его и просим, чтобы Ты повел нас Твоим путем для Твоей славы, для Твоей радости, для того, чтобы достичь других людей Евангелия. Слава Тебе, поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Thank you.